мне здесь сварили отличный кофе. Поэтому, ребят, если в Питер кто-то есть, welcome, тут очень уютно.
Это наш первый спонсор, который дает нам... Мы их рекламируем, а они дают Сергею время, да? Это похоже на сюжет какого-то фантастического этого самого... третьесортного фантастического фильма, что есть человек. Я недавно читал...
Смотри, мы до этого рекламировали Лицкое, а оно у нас время забирает, так что...
Оно забирает время, память у тебя забирает. Вы слышали, как у Жени не хватало памяти? Это все Лицкое, и Оливария десятка. Это для тех, кто не представляет, тут есть Балтика девятка, да, а следующий этап — это Оливария десятка.
Ребята, дальше ничего.
Это все вранье.
Дальше только денатураты.
И одеколон Шипр.
Так, у нас что у кого происходило?
Про батл рэп, ну, у нас этот выпуск будет, наверное, много про батл рэп. Я тут слушал наш конкурирующий подкаст 12 или 19, и там это был гостевой выпуск.
И нас раскритиковали очень жестоко.
Нас жестоко, жесточайше раскритиковали. Там был Антон из Бердикаста. Зайдите, послушайте, если не слушали. Но он очень четко про нас сказал. Он говорит, я в батл-рэпе ничего не понимаю, но если пацаны в этом шарят так же, как они шарят в футболе, то у меня для вас, для всех, плохие новости.
А по-моему, это отличные новости. Ну, то есть мы абсолютно некомпетентны во всех областях, но тем не менее делимся своим первым впечатлением и тем самым формируем картину того, чего, собственно, каждый человек видит, который точно так же не разбирается, как и мы.
В этом прелесть.
Самый беспристрастный подкаст.
И Ася возразил там очень, как это сказать, очень ёмко, на мой взгляд, что он говорит, я вот в батл-рэпе ничего не понимаю, но слушаю пацанов, и мне нравится. И это на самом деле кайфово. То есть, когда нам говорят, что пацаны, как плохо, что у вас батл-рэп, вы, друзья, посмотрите на это с другой стороны. Мы вам рассказываем про какую-то
вам
сторону...
Вам не приходится его смотреть.
Да, мы вам рассказываем про какую-то сторону жизни, в которой вы ничего не понимаете, и мы ничего не понимаем. И это восхитительно, потому что если бы это гораздо лучше, чем если бы нас слушали люди, которые разбираются в батл-рэпе. Это превратилось бы все в метание говна, у нас был бы какой-то срач в комментах. Это вот зайдите к Лёхе Мете на канал, да, посмотрите. Там все эксперты, в кого не плюнь. А здесь как раз такая история, вы как в зоопарк приходите, вы же ни хера не понимаете там из жизни там бурых медведей, каких-то обезьянок маленьких, но вы смотрите на это, и для вас это, ну, целый мир в этом. Так и батл-рэп в нашем исполнении, поэтому, ну, в смысле, обсуждение батл-рэпа.
В нашей интерпретации.
Да, поэтому вы к этому относитесь попроще, и всегда держите в голове, что мы точно так же, как и вы, нихуя в этом не понимаем.
Но мы имеем желание высказаться по этому поводу, поэтому этот подкаст
существует. Мы не эксперты, и на самом деле, ну, у нас и не подкаст какой-то тематический, хотя это подкаст про батл-рэп, а мы реально делимся мнением в каких-то вопросах, мы что-то понимаем, в каких-то нет, но у нас есть как минимум один компетентный батл-рэпер, так что...
Мирон, давай, возьми микрофон, скажи.
Нет. Just know.
Дом ли Волга ли течет, а вот это вот.
Блин, опять Мирон не хочет говорить, стесняется. Ладно, еще, в следующем выпуске.
Еще надо маленький технический момент, как я люблю говорить, что этот выпуск, у нас есть предыдущий выпуск, который вы, наверное, уже послушали, а может быть и нет. Женя, что у тебя там происходит? Ты за 7 дней не нашел суток, чтобы погрузиться в тонкости аудиомонтажа.
Господь Бог за 7 дней создал землю.
Во-во, между прочим.
Жене потребуется
2. Я за 7 дней только на голове эту хрень заплел, да. Вот, короче, ну чё, я добрался до этого всего дела вчера и думал, ну всё, погружусь, настроюсь, открыл все эти от тебя видеоинструкции, все нужные файлики, всё скачал, всё. Короче, программа сначала не хотела крякаться. Я пошел искать левые эти кряки на других сервисах.
Ты себе уже на 5 лет наговорил в нашей IT-стране, кстати.
Я же не уточняю, какая программа. Поэтому правообладатели не будут знать, кто будет на меня, в общем-то, первым.
А слово «крякаться» — это синоним «ебаться», так что на всякий случай.
Короче, сначала Софтина не хотела крякаться, потом она крякнулась. Я начал что-то там монтировать, что-то там складывать дорожки, их там перемещать.
Это вот как это мой вот первый секс, ты рассказываешь.
Да-да-да-да-да, и потом все пошло по пизде.
Я, кстати...
Вот-вот, один в один.
Короче, у меня крашнулась винда, потому что сначала антивирус долго ругался и говорил, что я не буду запускать этот киген, а по итогу все нахрен крашнулось и вообще вот не работает.
Это наказание же.
Восстановление системы не работают, даже
я там сегодня, через флешку. Я сегодня запишу новый ролик, как сделать без этой программы. Там наши голоса будут, может быть, звучать чуть, ну, не так роскошно, но сразу...
Да это... я с этой разберусь, просто на другом девайсе, я думаю, это сделаю. Плюс, ну, у меня-то сохранились теперь коды, я теперь просто другую винду сделаю, а ID машины-то останется тот же самый, поэтому... А, плюс еще за счет перетирания винды все улики будут пока что уничтожены, товарищ майор.
Угу. Товарищу майору поебать на улики. У него есть товарищ утюг и товарищ паяльник.
Он сам создает улики.
Сергей, расскажи про свои приключения. Ты записываешь из антикафе, но это уже
друзья,
не очень.
Друзья, я нахожусь в столице батл-рэпа, всего батл-рэпа.
Сызрань!
В Санкт-Петербурге. Ну, еще можно Новгород считать столицей батл-рэпа, но сегодня мы в Питере. Вчера отшумел очередной V1 батл, на котором был феерический фристайл. Это было действительно очень круто. Ребята батлились в парах 2 на 2. Это было командное состязание, очень необычное для культуры. И выглядело это очень эффектно. Просто могу сказать.
Так, а батлы 2 на 2 это же достаточно популярный формат.
Фристайл
батл. Фристайл
батл.
Ну, это типа один не может придумать, а второй вытягивает.
Нет, наоборот, это когда оба придумывают, но при этом они должны быть гармоничны, уметь там уступать своему партнеру, делать какой-то интересный совместный трек, по большому счету, чтобы это композиционно смотрелось. Это достаточно сложно импровизировать одновременно на одной волне, и чтобы это было, ну, интересно и круто.
Слушай, я вот...
Сейчас будет вопрос, подтверждающий экспертизу этого подкаста. Победил Рэпак?
Нет, Рэпак проиграл.
Черт!
Рэпак был в паре с молодым дарованием под именем Артемий. Не тот, о котором
вы подумали.
Там парнишка молодой. И они слетели. Но победители были крутыми. В финале был Рома Тилс, легендарный Грайм.
А подожди, ты сейчас не спойлеришь штуки, которые нельзя спойлерить?
Нет,
типа это потом выходить там где-нибудь.
Этот батл уже в интернете, и видосы наверняка, и фотографии уже в сети. Это можно зайти посмотреть на сайте v1battle.ru.
Пожалуйста, чтоб смотрите. Не было просто как с Мироном,
да,
и
нормально,
когда все дружно начали рассказывать.
В четверг состоялся московский ивент Версуса, где, ну, что само по себе уникальное событие. До этого в Москву Версус приезжал только, наверное, с первым фрешбладом, когда у них были майн-ивенты и куда продавались билеты. На это мероприятие билеты не продавались, туда звали только своих. Все до последнего часа даже место проведения было в строжайшей тайне. Это был клуб «Газгольдер» нашего любимого Васи Вакуленко. Что интересно, когда я впервые побывал в этом клубе, и я даже долго не мог представить, как они смогли внутри организовать пространство и камеры так, чтобы снять целый сезон вот этого «Голоса улиц», потому что, ну, достаточно тесный танцпол, тесная площадка, но они как-то умудрились. Это вот большой респект, наверное, операторам, которые постановщикам это делают. Теперь про батлы. Батлы были нереально крутые, туда приехали абсолютно все, кто мог только приехать, и все, кого ты вспоминаешь при слове батл рэп. Вся тусовка Версуса, все, кто когда-либо были, наверное, в этом деле замешаны.
Ты взял мне автограф Мирона?
Нет.
Пошел!
Ну, слушай, было как-то неловко, наверное, потому что туда всех позвали все-таки как своих. Это такой, типа, закрытый клуб, и там все, ну, относительно этого мероприятия, по сути, равны. И бегать там, просить автографы 2-го, 3-го, 5-го, 10-го, ну, как-то было не с руки, не
у ловко. Одного!
Да, не, ну это на самом деле, Женя, ты очень странный человек.
Я больше набрасываю еще, на самом деле.
Мне больше было приятно просто поболтать с Мироном, чем дать автограф. Если бы я просил у него автограф, это бы сразу же выдавало во мне какие-то фанатские настроения.
Вообще, да даже не фанатские, а старческие. Это же история про стариков или про совсем юных дев. Потому что, ну вот, Серёга, я думаю, как бы в чем цену. У меня, конечно, никого не было автографа. Ну, нету ничего автографа. Я в жизни, я один раз в жизни давал автограф. Меня перепутали с клавишником Гудстаур на их концерте. Я, ну, как бы, понял, что это. Ну, весьма как бы кайфовая тема, но так. Слушай, про это самое. А почему на Газгольдере? Вот сразу у меня вопрос. Ну, это все еще Вася пытается во всю эту тему как-то погрузиться, правильно или нет?
Я думаю, да, это первое. А второе, скорее всего, рассуждения были такие, что если Версус едет в Москву, то он должен все равно в каком-то легендарном клубе собираться. А легендарных в Москве не так уж и много. Это
да
вот Газгольдер, какой-нибудь 16 тонн, какой-нибудь там B1 максимум, и все. Остальное это уже большие концертные площадки, которые там предназначены для привоза больших артистов. В этом плане Газгольдер был хорошим решением. Там было так много батл-рэперов, столько рэперов, что Кирилл Толмацкий, который живет неподалеку, мог спокойно устроить там террористический акт и решить все свои проблемы всех людей, которые его раздражают в Твиттере, просто одним щелчком.
Слушай, а расскажи еще, вот, тоже я не совсем, ну, проясни, а в чем смысл, в принципе, таких ивентов? То есть я думал, что это прикол в том, что вот есть, ну, например, есть узкая тусовочка, которая в Питере проводит батлы, а здесь они вот продают билеты, и пацаны из Москвы или там со всей России могут как бы прикоснуться к этому, а здесь...
Не, билеты они не продают.
Вот, так, и поэтому мне непонятно. То есть приехал, грубо говоря, раньше тусовка была в Питере, а теперь та же тусовка в Москве. Как бы, а что изменилось? Ну,
во-первых, выездной ивент.
Так, а в чем суть? Да,
ну, они, во-первых, сменили декорацию. Во-вторых, они смогли именно в качестве зрителей, в качестве массовки позвать много ребят, которые просто живут и находятся в Москве, но при этом делают хип-хап.
А да, я вклинюсь. Вот давай возьмем, ребята нам нахер не нужны. Вот тебя возьмем. Ты, если бы тебя позвали в Питер, ты бы не поехал разве?
Ну, я ездил один раз в Питер.
То есть ничего не мешало то же самое в Питере. Я просто, ну, вот пытаюсь. Или это просто как бы, ну, такая хорошая традиция, типа, в которой нету, ну, я вот смысла не вижу, но
я это... Я думаю, это просто эксперимент, который делают
во все города.
Плюс ко всему еще там штука какая была. На этом мероприятии находились обе команды «Голубей» и «Тигров». Uh-huh. И «Смоки Мо», и «Окси». И, насколько я понимаю, они там еще параллельно снимали очередной выпуск их вот этого видеоблога, где менторы наставляют вот этого всего. И, наверняка им нужны были новые декорации, новые люди, новые там обстоятельства. И под это все такую штуку тоже в том числе организовали. При этом этот
ивент... Позовут ли Басту на стол?
Не знаю, Баста не было, на самом деле. Баста не было, но мне говорили знакомые, которые там тоже находились, типа, о, Джа Халиб тут находится, о, Айза. Но я своими глазами ни того, ни другого не видел, потому что я тупо не знаю, как они выглядят. И вживую просто их нет.
Джа Халиб я однажды видел его у Дудя. Слушай, так, а подожди, непонятно, как это Баста, типа, отдал ключи от своей хаты, а сам уехал? Это как-то не очень странно.
Это Ти-Фест такой, батя уехал, можно отдыхать, пацаны.
Только, пожалуйста, окурки в унитаз не кидайте, да, они там не тонут. Слушай, Сергей, расскажи, насколько это... Я так понимаю, что там, ну, батлы, это понятно, это все понятно, но я так понимаю, что там самое охуенное, это вот сама атмосфера, сама вот эта вот тусовка, когда собирается очень много людей, которые, ну, как бы, нету кого-то из них там какого-то... Ну, нельзя про кого-то сказать, что вот это вот какой-то хуй с горы, да, что это все... Это, знаете, вот как бывает... Как я представляю, вот бывают некоторые фирмы проводят закрытые корпоративы один раз в год и проводят открытые корпоративы. То есть на закрытые только сотрудники, а на открытые каждый может там взять с собой плюс 2, например, или плюс 3 человека. И я вот у себя, как бы, когда я бываю на открытые, я не люблю открытые корпоративы, потому что получается, что каждого четвертого ты не знаешь, знаешь только каждого четвертого, и атмосферы такой кайфовой нету. А вот когда закрытый корпоративчик, то прям здесь, наверное, наверное, то же самое. Но, то есть, когда
здесь, здесь была полузакрытая такая туса, были люди, которые мне не знакомы, то есть были люди, которые там медийные, которые батлятся, которые батлились когда-то, которых я слушал когда-то еще с хип-хоп.ру, а были люди, которые мне, ну, неизвестны. Обычно это люди, которые пришли с теми, которых позвали, типа плюсы чьи-то. Но они тоже там в этой тусовке, они там, там был чувак, который, например, продюсирует видеоблог Дуни.
Там был Дуни, из него был чувак. Чувак,
как бы. Да, да, да.
Слушай,
то есть процентов 60, наверное, это вот ребята, которых я прям знаю, а остальные это вот ребята около них.
А расскажи, вот я хорошо, был ли кто-то такой, ну, Джахалиб сказал, но это мы не знаем все равно, кто это, и знать не хотим. А кто это самый? А был кто-то такой яркий, но не из этой тусовки, ну, типа там, я не знаю, не было ли там Сергея Шнурова, например, да, или Фараона, кто не из рэп-тусовки, но известный.
Был Сява.
О, нет, ну это респектовский.
Был PLC и батлился еще какой-то чувак с песен, там такой дредастый кореш PLC. Вот он приезжал, батлился. Известный селебани из...
Да. Ну, то есть нету ли в этом такого...
Если вспомню, то скажу. Сейчас не могу назвать так слегка.
Просто если такие чуваки есть, то это, ну, как бы, ну, на мой взгляд, не очень бы хорошо характеризовало, да, когда люди пытаются хайпануть на этом. А если вот, ну, своя тусовка, то это круто. Ну, то есть это на самом деле не так и важно, но просто вот, мне было бы интересно, это характеризует, куда все движется.
Ну, но именно, и даже если и были, то на них никто не акцентировал внимание. Не было такого, чтобы там, типа, ресторатор, вот, большое спасибо Руслану Белому, что он к нам пришел. Нет.
Или там, мы бы могли все это провести в Питере, но Филипп Бедросович не может состыковать Питер со своим гастрольным графиком, поэтому мы приехали к нему. О, и Алла такая, выходит.
Ну, что такое? Ну, вот слухи про Айзу только могу сказать, и все. И то, если эти ребята и были, то они были в тени, поэтому так. Я хотел что сказать. Это был мейн-ивент, и на самом деле случилось то, что Габонская Гадюка сказал нашему подкасту еще несколько выпусков назад. Батлы не имеет смысла судить вообще. И сейчас на этом мейн-ивенте прошло 6 или даже 7 прекраснейших батлов, из которых ни один не судился, но каждый из них очень эпичный, и мы их еще, наверное, будем обсуждать, когда они выйдут.
Ну, тебе нельзя рассказывать про них, просто... я правильно понимаю, да?
Ну, что там рассказывать? Там могу рассказать только, какие батлы были самые сильные, мне очень...
Слушай, ну, наверное,
батлы.
Нас за это потом...
Да, не надо, не надо. И нам интригу испортишь. Слушай, а вот ты говоришь, что то, о чем говорил Габоныч, что не надо судить, а вот я скажу... Я не согласен. Я к чему? Я смотрел вот последний... Вернее, как? Я себя ловлю на мысли, смотря Fresh Blood, что мне иногда хочется промотать в конец и послушать, что скажут, ну, в кавычках или не в кавычках, авторитетные чуваки. То есть я смотрю, у меня есть какое-то свое мнение формируется, да, а если особенно два чувака примерно одинакового уровня, или, например, с двумя разными стилями, да, которые тяжело там это самое, то мне потом... Это я вот недавно, знаете, какой смотрел на RBL DeepXSense с каким-то казахом маленьким. И они оба были круты, но оба были очень по-разному. Разная манера, разная там подача и так далее. Но сказать однозначно, кто там крут, тяжело. И в конце, я досмотрел до конца, и я ждал момента, когда выйдет Псайбой со своим этим блокнотиком, и подробненько все разу. И мне было, ну, реально интересно, может, потому что я в этом не сильно разбираюсь, и мне хочется, ну, или мне приятно, чтобы там, например, мое мнение совпало с мнением какого-то авторитетного чувака, хер знает. Но мне кажется, что судейство это такая, дает большой плюс шоу, нет? Или это такое мое ламерское представление?
Нет, но жюри и судьи нужны, когда идет какая-то турнирка, когда нужно какой-то
Когда есть победитель, и от этого что-то зависит.
Да, и опять же, если проводить аналогию батл-рэп это КВН, то вот эти вот мейн-ивенты это своеобразный, там, не знаю, летний кубок или фестиваль там музыкальный в Юрмале или в Светлогорске, где уже именитые, уже что-то там понавыигрывавшие, заимевшие народную любовь МС, команды в таком вот конкурсе как бы участвуют, где не очень-то и важно, кто победил. Все на достаточно мощном уровне выступают и дают хороший контент. Мы же не вспомним, кто выиграл летний кубок 2008
года. Упаси Господь. Кстати, Сергей, хотел тебя спросить, а вот ты более погружен, чем я и чем Женя, в КВН. Тебе не кажется, что в КВН вообще судейство не нужно? Ну, вот такое. То есть, мне кажется, что судейство только топит КВН, и без того тонущий, нет?
Ну, сейчас судейство — это такая уже такой атавизм, наверное, который просто является инструментом отбора или фиксации наиболее сильных команд. Ну, то есть это такой вот как фотофиниш, то есть это просто фиксация той команды, которая была лучше для того, чтобы она прошла дальше и выступила.
Просто...
И отсекание каких-то малоинтересных и... вторичных команд, которые в дальнейшем в сезоне могут выглядеть не очень красиво.
Просто
но
вот...
в любом случае это все для КВН пережиток, и мне кажется, что то, что делают украинцы со своей там Лигой Смеха, Лига это Смех. Гораздо более продуктивно.
Да, и Украина в этом плане, им не хватает юмора, на мой взгляд, но именно в плане прогресса они на голову впереди. Слушай, я просто вот к чему, вот тоже у меня с твоей аналогией батл-рэп и КВН, смотри, нету ли тут такого, я помню один какой-то старый, ну достаточно старый КВН, пятилетней давности, когда там был еще Фоменко в жюри, и когда все, как обычно, все судьи, как обычно, вот, такие, это лучше КВН, Гусман говорит, сколько я себя помню, их ведь этому никто не учил, вот это вот все хуйту начал втирать, стоит Фоменко и начинает хуесосить одну из команд вот прям по делу. И я сейчас вспоминаю, что я себя тогда поймал на мысль, типа, о, нихера себе, судей, оказывается, интересно послушать. И мне кажется, что судейство, оно имеет смысл только когда судьи действительно, ну, то есть, когда нету похвалы для галочки, а когда судьи кого-то, ну, действительно, и высказывают какое-то критическое мнение по поводу кого-то. И оно ведь тоже, ведь мы смотрим КВН и такие, лоханулись, вот здесь хуевая шутка, здесь проходная, здесь эти цирк уродов там, или просто цирк, неважно, это хуйня, да? Но и мы ждем, чтобы и судьи это сказали. А в конце встают судьи, вот я же говорю, их никто не учил. И в итоге у нас, как это умное слово, фрустрация, да, когда у меня в голове, ну, я только что видел полное говно, а судьи, авторитетные чуваки, говорят, что это хуйня. Особенно обидно, когда там, ну ладно, там какие-нибудь фигуристы, анонисты эти все выступают, это, ну, в виде судей их, ну, понятно, что они будут намазывать, но когда встает Слепаков и начинает, ну, чувак с объективно там хорошим чувством юмора и начинает нахваливать вот эту пургу и говорит, что это почти так же, как во времена нашего там Пятигорска, ну, мне кажется, блин, Семен, ты кончай уже, какая нюхать перед играми, ну где тут? Ну, серьезно, вам не кажется, нет такого ощущения?
Блин, здесь немножечко, конечно, расходится, потому что если мы говорим про КВН, мы говорим все равно про какую-то турнирку и соревновательный процесс. Если мы говорим про батлы, там все равно имеет место такая вещь, как репутация каждого из МС, и если будет происходить там судейство, то кто-то из рэперов может, ну, существенно потерять своей какой-то аудитории. Все помнят там опыты Джонни Боя, все помнят, что и СТ после батла с Мироном до сих пор как-то не воспринимается как нормальный батл-рэпер. Это мешает делать какое-то шоу. И вместо у ребят нету уже задачи победить, нету задачи просто разорвать. У ребят есть задача показать классный батл, словить просмотров и там цитируемость, чтобы их разобрали на мемчики, на колбы и так далее. И в этом плане отсутствие судейства дает несколько другое качество батла.
Может быть.
Ладно, я Бернова сейчас немножечко дополню с его мыслью о том, что ему интересно послушать, когда люди шарят. А, по-моему, Бернов просто ищет не судейство столько, сколько вот аналитику конкретно после батловую, после КВН.
Да, потому что я...
Когда ты смотришь «Лёху Медь», я думаю, ты закрываешь конкретно этот вопрос, потому что ты хочешь посмотреть, что скажет шарящий чувак.
Да,
ты не заметил, ты не обратил внимания. Но это немножечко другое. Аналитика, если она имеет место, ну, именно перед судейством, как сейчас это делают во «Фрешбладе», возможно, это как раз-таки очень здорово, круто, уместно. Но на самом деле есть главный нюанс. Мы забываем, что судья всегда пидорас. Что всегда мы можем быть не согласны с его решением. И тот момент, когда отменились судьи, это огромный скачок вперед, потому что выбор, в общем-то, делаем мы. В турнирке «Версуса» не особо имеет значение, ну, если мы говорим про основу, кто победил, кто проиграл. Это не так сильно влияет на твои, в общем-то, будущие какие-то достижения. Люди уже давно не батлятся с теми, кто там победил всех, больше всех раз. уже давно все перешло в тот формат, когда ты батлишься ради вот этого общего хайпа и признания. Одна сторона думает, что победил там Гарри Топор, другая, что Рикиев. Оба по-своему будут правы, оба могут менять это решение, оба будут основываться на разных вещах. Это, в общем-то, и правильно, потому что если мы соберем ребят, которые судили, там, не знаю, слово «Краснодар» первый сезон, они примут одно решение. Ребята, которые судят KUTD и внезапно им все перевели, и они все поняли, они скажут второе решение, вполне возможно. А третьи ребята, судьи с Версуса, вообще скажут, что победил кто-нибудь, кто сделал бесталантное.
Я, Женя, с тобой согласен. Мне кажется, что мы просто сейчас говорим о втроем о двух разных вещах. Я просто неверно, наверное, сформулировал свой тезис. Я говорил не про судейство, а про критику. То, как ты сказал, судейство может быть и не нужно. То есть в итоге вы абсолютно правы. Мне не важно, кто победил. Мне кажется, что когда в итоге говорят, победил там чувак справа, это портит в итоге. Да? То есть лучше бы не говорили кто. Но когда кто-то потом встает с блокнотиком, да, в майке Дарктрона и говорит, что вот этот вот панч был охуенный, а вот это вот ты зря, потому что уже миллион раз там переодевались, например, в Гарри Поттера, и ты в миллион первый раз, ну нахуя, это не вытянул, а вот это было круто, а вот здесь такая там четвертная рифма, это было заебись, а у тебя заебись подача, то мне, как зрителю, это круто, потому что я как бы, я чувствую сопричастность, я тоже у себя, когда смотрел в голове, я такой, о, вот это вот с Гарри Поттером хуйня, а вот это вот рифма прям заебись, да где мой блокнотик, запишу себе. То есть, и я как бы чувствую какую-то сопричастность, в отличие от, например, какого-нибудь Версуса, где в конце такой, о, ты за кого, я за правого, я за левого, я за правого, все, всем спасибо, ресторатор пошел за пивом, закончили. Я такой сижу перед телеком, такой, бля, а поговорить, типа, ребята, вы
слушай,
че?
Ну вот Габон еще ж не давали говорить как раз.
Так в этом и проблема, да, что меня отрывают от, ну, как мне кажется, меня отрывают от большого куска какой-то какого-то контента, наверное, который мне хуй. Это вот у нас вот наш второй подкаст «Инфа 100%» так работает, и мы сознательно это делаем, когда мы отрезаем большой кусок контента и оставляем его для патреонов. И люди идут на патреон, потому что они, когда мы там с Миной говорим, все, чуваки, всем пока, через неделю услышимся, то люди, давайте, а вы же вот был крючок, а как там, ну, трахнулся с дальнобойщиком, типа, блядь, а как же это? Так и здесь, мне хочется после Версуса услышать кого-то, чтобы Рестер там или что-то, может быть, ляпнул и так далее. То есть вот критики мне, например, не хватает. И поэтому такие щеки, как Леха Медь, который, ну, объективно, он же, ну, вы же смотрели, да, он не выдает никакой глубокой аналитики, он не высказывается очень
иногда
резко.
Иногда он очень может загнаться. Он очень сильно бомбанул, когда Микси победил Браги, и после этого он прям такой с разбором панчей.
А мне кажется,
с разбором тематик раундов.
У него нету какой-то остроты.
Не знаю, как вы будете относиться к Лёхе Меди, когда выйдет батл, который вот был в этот четверг.
А он батлился с Сеймором, да?
Да.
Ну, подожди,
и
себе, не надо.
И этот батл, возможно, даже не выйдет.
А почему?
А, потому что Леха Медь показал себя там очень. Он выдал не очень яркие раунды, я бы сказал, по моему мнению.
Но он уже по-новому, новый стайл у него, да, без бушлата?
Без.
Ну вот, это помните, когда он...
Это был батл, где я весь первый раунд считал, у кого больше шрамов. У Лехи Медь на руках или у Сеймура на лице.
Ну, помните, мы, по-моему, про это говорили, когда Леха вот все это свое, как бы, как это сказать...
амплуа сбросил.
Сбросил амплуа, я тогда, я точно, ну, не помню, говорил ли это, но я точно думал об этом, что он это сделал очень зря. То есть это история, это честная история, но это история, которая испортит шоу. Шоу must go on, как мы говорим мы. И поэтому, это, кстати, это единственное, вот у нас был свой ивент в эту пятницу, да, самогон, кто-то нахуярился в центре города, нет?
Да все были в сане, я просто в сопле был, ты что, на бровях домой дополз?
Ну я понимаю, ты квас пил, да?
Да.
И у меня жена спрашивала, говорит, а что, ну, что, сходи, типа, это, ну, у меня там другие вопросы, я не мог по ряду причин. Но это одна из тех историй, вот почему я не хожу на встречи слушателей, хотя я как бы любитель такой, таких историй, потому что это...
Выпить любитель, как опять же.
Это, да-да-да, не, на самом деле, это будет история, как с Лехой Медью. Я приду, и чуваки посмотрят, я не то, что у меня, на мне нету там шрамов, или рогов, или хвоста, но люди на меня посмотрят и скажут, ну это Бьернский, ну да, вот мы себе типа думали, что вот когда там такой-то чувак за микрофоном, там хуема, то есть это никто...
Я думал, у него там череп козла будет вместо рюкзака.
Да, там татуировка, как у Клуни, да, из-за уха выглядывать, а этого ничего нету.
Как, может произойти, как говорится, может произойти десакрализация образа.
Да, и это как в литературе, вот есть какой-нибудь, например, вот мы читаем, любого возьмем, там Акунина, Фандорина, мы читаем, и мы себе представляем Фандорина там каким-то джентльменом роскошным, неважно каким, а потом снимают Михалков фильм про него, там Азазель, мы смотрим на Меньшикова, и вроде как он и похож, но мы-то себе Фандорина совсем другим представляем. И мы по-любому, вот у вас не бывало такого, что любая экранизация все равно немножко да обламывает. Даже
только если ты смотришь экранизацию после того, как да. Прочитал.
Да,
потому
да.
Что я сначала увидел какой-то трейлер «Кода да Винчи», а потом перечитал все книжки про этого вот Роберта Лэнгдона. И я прям всегда видел перед собой уже Тома Хэнкса. Все,
да,
для
да,
меня
да.
Это был... Прямо
я именно с аналогией с Лехой Медью, да, что мы, у нас есть какой-то чувак, он в очках, он в бушлате, это какой-то образ, да, понятно, что он выдуманный, никто же не верил, что Леха Медь по улицам так ходит, приходит там в офис, такой, да, Леха нахуй, да.
Леха, где отчет, Лехи нахуй, похуй.
Да, мы же все это понимали, но тем не менее, когда мы все поняли, что он там под бушлатом обычный чувак, но когда мы увидели, что он действительно обычный чувак, я, например, немножко обломался. Ну, то есть мне не хочется это. Именно и поэтому я понимаю это, я не хожу там на встречи со слушателями, чуваки, извините. Потому что вы немножко обломаетесь. И из-за этого испортится просто шоу немножко. Вы будете по-другому как-то все это видеть и так далее. И тут то же самое. И вот эти все следующие батлы Лехи, мне кажется, они будут... Ну, по крайней мере, вот его обзоры батлов я бы лучше смотрел, если бы он был в очках, в бушлате и в этом каком-то своем охуенном образе. Ну,
так он в нем более-менее пытается оставаться, потому что это его продукт все-таки. Но на самом деле я вот не обломался, я увидел, что кроме образа, там еще за бушлатом есть человек, который тоже весьма себе интересен. Но все равно, как бы, показывать он дальше будет, скорее всего, бушлат, а все,
давайте
что
давайте мы это обсудим, когда батл уже выйдет.
Сергей сидит, улыбается,
конечно,
да?
Но я не могу, конечно же, про это сейчас говорить.
Женя, расскажи, да, расскажи, Женя, что? Про свою прическу новую. Нам батлы это хорошо, но что за хуйня с тобой происходит? Сергей, ты как житель прогрессивного города Дефолт Сити, у вас люди тоже ходят с дредами? Что за 90-е?
В смысле, Женя решил косить под Моргенштерна?
Да, сделал себе татуировку на лице.
Под Децла.
Или под Децла. Что хуже вообще?
Под ведущего московского слова. Под Стефана.
Кстати, у Кирилла Толмацкого сегодня день рождения. Поздравляем Децла с 35-летием.
Кирилл, это все для тебя.
Кирилл, мы с тобой.
Женя,
35 лет Децелу, с ума сойти. Да, Жень.
Охренеть.
Что с прической, Женя? Как люди к этому приходят? Ты проспорил?
Да нет, на самом деле. Я, в общем-то, как и многое, раньше когда-то давно хотел, не решался. Сейчас мне тупо надоела моя длинная прическа. Я думал, что с ней сделать. Думал, может, ее срезать нафиг. Первая мысль приходит хорошая, но потом приходят все остальные. Вот, потом я решил, что, ну, как бы, пока я 25-летний дурачок и мне все можно, я могу сделать себе дреды, походить, поиграться, а как надоест срезать. Потому что я не такой длины больше в жизни носить не буду, ни там, условно, к 30 годам дреды я уже точно заплетать не буду. А сейчас, а почему нет? Хотелось, нравится.
Вот это очень странно.
Я думаю, молодость для этого и дана, чтобы попробовать как можно больше всякой дичи и хренотени. В этот момент ты максимально далеко от смерти, от старости, и тебе многие ошибки прощаются. Поэтому дреды — это самое, наверное, безобидное, что может произойти.
Ну, слушай, у меня банальный, самый, наверное, популярный вопрос, Женя. Как ты моешь голову? Это серьезно.
Смотри, есть два вида помывки головы в данном случае. Первый — это когда ты моешь корни, а не всю длину.
Угу.
Ну, то есть ты банально там, типа, разводишь шампунь с водичкой в какой-то мисочке и моешь вот конкретно корни, потому что они жирнеют. Потому что структура дреда такая, что сами волосы вот там дальше 3 сантиметров от головы практически не жирнеют. Вот, а если, ну, и там раз в определенный период, я еще не знаю какой, нужно мыть все полностью, потому что запахи нормально оседают на волосах, и там кальян, курилка, там, не знаю, костер, все это тоже остается, ну, а там уже просто берешь и моешь полностью голову, опять же, там, шампунчик лучше разводить, потому что его хер вымоешь потом. Есть разные там дополнительные рецепты, я их там смотрел, всякие там репейные масла, морская соленая вода.
Но так, а захуярить все про... сухим шампунем, не? Мне кажется. Или он не про то? Он...
Да, после сухого шампуня надо расчесываться, понимаешь?
Ну, феном продул, я не знаю, для меня, я у жены регулярно ворую сухой шампунь, потому что особенно... когда это внезапно такой, это там, не знаю, нету горячей воды, ну, так типа каждый день моешься, но, например, нету горячей воды, ты там, там помылся в тренажерке вечером, в общем, походил туда-сюда, с утра они опять. Ну, короче, в этом помогает. Ну, ладно, окей. Но это на самом деле, это очень странно, потому что я как главный полицейский моды, да, я скажу, что вокруг меня...
Я бывший учитель физики.
Да, да, да. Я тут в начале подкаста про микрофон и наушники как раз толковал толково. Да. Талант не пропьешь, а вот орган можно. Это самое. У меня вот много, ну, большинство моих знакомых, ну, я как мы носили, ну, да, вот Женя, наверное, когда, не, когда в твоем возрасте мы уже постриглись, то где-то лет до 23, наверное.
Ну, вот, понимаешь, а я в 20 еще с короткими ходил.
Запаздывает поколение, инфантил.
Нерешительный. Я...
Да. Но так вот, и у меня большинство знакомых тоже, мы в одном, ну, там, типа, в 25 постриглись коротко, и с тех пор, ну, я, может, там разок отранить, это не суть важно. А теперь все мои знакомые, вот кроме меня, носят волосы, как это модно прическа, правильно прическа называется, когда сверху волосы в таком хвостик короткий, а все по бокам выбрито. Да?
Харе Кришна.
Мешочек.
Мешочек?
Да.
Интимно мешочек. Очень звучит.
Я слышал вот именно
так, вот
такое
просто,
название.
Просто странно, что ты так не посмотрел. Ну, то есть мне кажется, что это следующий такой шаг в эволюции. После... Это как бы удобно, то есть и там, не знаю, шея, виски, как бы все дышит. А тоже...
Так у меня шея, виски и так выбриты.
Белорусский самурай получается. Какой-то.
Да, да.
Да, подождите, да, если сделать белорусского самурая, Ася опять за апроприацию загнобит.
Ну, о, да, вот то, что ты прислал, да, вот это, ладно, это мешочек.
Не, ну, то есть, во-первых, мне это тупо не нравится, во-вторых, да не, уже как бы идти так до конца, потом просто все срезать нафиг. Ходить
не
с
надо
таким
срезать, я видел Децела в 35 с дредами, это забавное зрелище, он выходит на улицу покурить и держит в руке как телефон, барсетку и дреды, потому что они у него волочатся по полу и кто-нибудь может на них наступить.
Ну это стильно, тут опасно,
ну, это такое.
С лифтами разве что, да, чтобы...
И с эскалатором,
слушайте,
знаешь,
но да.
Немножко задумался и не до конца сошел с эскалатора.
Да. Децел все-таки за культуру радеет, а
просто
так.
Такая, мне кажется, что такая прическа, вот как ты сказал, мешочек, да, она очень удобная, потому что, с одной стороны, есть, ну, у коротких стрижек, если это не совсем короткие стрижки, если они там больше сантиметра, есть одна проблема, что, ну, вот у меня, например, что ты вечером душ пошел спать, с утра просыпаешься, и издали люди всегда видят, на каком боку ты спал, да, это, и получается, что тебе с утра надо волосы как-то мочить или какими-то этими средствами для укладки, прости господи, пользоваться и так далее, ну, то есть, а с длинными волосами удобно, что ты их собрал как бы там в хвост, например, и все, и у тебя никаких этих самых, никаких...
Слушай, ну, вот я примерно так с длинными и делал, причем вот я ж храпел раньше очень много. За счет того, что у тебя на затылке такая хрень, я почти перестал спать на спине.
А-а-а.
Чем, в общем-то, тоже неплохо помог себе.
Ну, я храплю часто так, что я просыпаюсь от собственного храпа. Так что у меня
проблемы. Ну вот, слушай, на тему твоей проблемы тут есть, короче, главный нюанс. Почему башка жирнеет? Сейчас пойдет бьюти-теория. Башка жирнеет, потому что нуждаются волосы в защите от воздействия внешнего мира. А ты видишь, что она жирнеет, ты ее моешь и оставляешь волосы, собственно, тоже беззащитными. Я раньше как раз был таким фанатиком, который каждое утро шел, мыл голову, потом там ехал на учебу. И, как потом выяснилось, это довольно неправильная хрень. Нужно волосы не приучивать к тому, что ты их моешь там по 10 раз в день, а мыть, ну, там, раз в 2 дня, вот, желательно. А некоторые достигают такого дзена, что раз в 3 могут мыть, но, по-моему, это уже криповато. И вот раз в два оно как раз куда более лояльно для волос. Они не так быстро жирнеть начинают, потому что у меня дошло до того, что ты утром их помыл, вечером они жирнеют.
Я с тобой согласен. Да, у нас тут вообще мы с батл рэпа так перескочили.
На Холдерс.
На бьюти-блог.
Но у меня... Я стал носить...
Рэп, подождите, я столько шуток про Децла ожидал, но все как-то мимо.
Ай, вот кто такой Децл? Если бы вы не вспомнили, например, он же, ну, если серьезно, это история из стрига. Вот есть какой-то молодого какой-нибудь человека? Я просто помню...
Был такой MC молодой.
Да, буду умирать молодым, я помню. Я помню...
Он жив, кстати, до сих пор.
Я вспомнил, под кого кашу, под Сидоржи. Вот, еще у кого дреды.
Сидоджи.
Просто помню, когда было слово Децл, а не было исполнителя Децл. Вот это я помню. Ну, типа, оставь Децл.
Дед, не начинай.
Вот. А сейчас получается наоборот. То есть у молодежи, если спроси, они, наверное, и не скажут. Ладно, что там еще у нас происходило на этих...
Дед, рассказывай, как ты умудрился из деда переквалифицироваться в батю?
А,
кстати, да.
Да,
поздравляем тебя всей душой.
Спасибо.
Если Сергей не в курсе, да, у Я Сергея вчера дочка родилась.
Это у тебя, Сергей, дочка родилась. Не вчера, на самом деле, она раньше...
Спасибо, Сереж, спасибо.
Она раньше родилась, я просто... Я такой, ну, как бы, как объяснить, я...
По-старому.
Стараюсь это все не... Ну, как-то не люблю к себе лишнего внимания, и поэтому я так это все...
Ты сначала просто положил перед ней, вот, я не знаю, там, микрофон и джинсы с высокой талией, посмотрел, к чему потянется, потянулась к микрофону, все, нормально, можно объявлять, не будет стыдно.
Ну да, на самом деле, в моем уже возрасте, мне вот в 35 лет ребенок это скорее. Как вот есть такая история, моя, кстати, теория, что к 30 годам, если человек не был женат, если он не женат, или он не развелся к этому времени, да, то мужик. Да, не женщина, то это, хотя и женщина, наверное, тоже, то есть некоторые вопросы. То есть,
какой-то он странный.
Да, к 30 годам, ну не то, что, ну то есть это я не говорю, что он гей, например, не обязательно, но вот у меня, я так смотрю по сторонам, если человек к 30 вот и не туда, ну то есть развестись это нормально, и жениться это нормально, а если вот ты не был женат, то это, ну возникает, что-то в тебе есть такое странненькое, да. Так то же самое, мне кажется, и с детьми, где-то вот до там 35-36, наверное, то есть по-любому, ну то есть я не хочу сказать, что child-free это какое-то отклонение, нет, то есть у каждого это дело хозяйское, но как правило, людей уже к этому возрасту есть дети, поэтому я тут как бы весьма обычен.
Хорошо.
В этом.
Хорошо. А какие следующие чекпоинты у тебя? Типа дом, дерево?
Татуировка, я думаю.
Татуировка.
Как у белочки на груди, когда уже будет?
Дреды. Почему вот это вот дреды, вот эти татуировки, вот это все, оно прощается молодым, а взрослым кажется, что, ну, для взрослых это кажется слишком экстравагантным. Мне кажется, наоборот, когда ты уже отработал и выполнил, я отдал весь свой долг перед обществом, платил налоги исправно, родил еще налогоплательщика, отслужил там, я не знаю.
Отсидел.
Правдой. Отсидел вот это вот все. И почему ты не можешь себе там делать татуировки, делать дреды, наращивать сиськи, пришивать четвертую руку?
Бернов очень серьезно относится ко всему.
Не, на самом деле, это, ты, Сергей, прав, это такое, как это сказать, это наличие, там, как это сказать, появление татуировок, там, я не знаю, длинных волос, дредов в возрасте, это тоже показатель, но это показатель для меня, например, и, может быть, я не прав, но это показатель успешности человека. Я расскажу. Вот самый яркий пример. На Лепре есть чувак, я не помню, как его зовут, но чувак, он такой, типа, вот выглядит как ты, Сергей, ну, в смысле, высокий, такой, ну, не субтильный, не это самое. И возраст ему, там, типа, 35 лет, он носит оранжевые дреды, у него он весь в татуировках, у него какие-то туннели, что-то такое, ну, выглядит он очень так это сам. И ездит еще, у него Infiniti FX35.
На мотоцикле хоть?
Не-не-не, Infiniti, такой внедорожник, раскрашенный под Yellow Submarine из клипа Beatles. Причем он не просто снаружи, он внутри, там разноцветная кожа в отделке, именно, ну, там где-то оранжевая кожа, где-то желтая, где-то красная. Он вкинул кучу денег, и чувак занимается строительством. Он девелопер, причем очень крупный. Он во времена Олимпиады в Сочи он занимался именно строительством спортивных mm-hmm. объектов. Ну, то есть прям большой человек, и при этом он так выглядит. И он мне приписал, что говорит, ну да, иногда на меня там люди вот в казенных костюмах весьма странно смотрят, когда мы с ними какой-то договор подписываем, да, но говорит, а mm-hmm. почему нет? Я могу себе позволить, хули мне, не заморачиваться. Mm-hmm. И для меня вот, когда я вижу такого человека в возрасте, ну или даже не в возрасте, но за 30, за 35, то это показатель успешности человека. То есть это, я знаю uh-huh. там пару больших начальников, даже, как сказать, начальники уровня чиновников в Беларуси, да, uh-huh. у которых там кокетливо выглядывают татуировки на кисти, например, да. И это люди, которые принимают... Я просто, ну, знаю, это там люди очень свободные духовно, да, то есть их это вообще не напрягает, они могут там и так далее. То есть я к чему? К тому, что с возрастом человек уже становится, может стать таким, что ему похуй на все, и типа я все равно крутой.
Ну,
и...
да. Ну, то есть, получается, тогда это формулируется так, что если ты молодой и делаешь себе вот татуировки, дреды и так далее, это признак твоей беззаботности. Алло, алло.
Да-да-да.
А если
да, да,
ты
да.
человек уже взрослый и состоявшийся, и делаешь уже все эти вещи, и поддерживаешь их, то это уже признак свободы твоей и независимости от
да.
мнения окружающих.
Да.
Слушайте, это что, я старый, получается? Пацаны, то есть, чтобы вы понимали, вот. Я эту задумку носил, ну, где-то там больше года.
Ты постарел, но, Женя, хуёвый нос.
Смотри, просто я на самом деле их решился заплетать ровно в тот момент, когда я понял, что с работой у меня более-менее стабильно дергаться, я никуда не собираюсь, по собесам ходить не собираюсь. Когда в рабочем коллективе я могу себе это позволить.
Бля, ты в шортах ходишь на работу, ну о чем говорить, хуже я даже не знаю, что следующий шаг — это дреды на ногах.
А ты ходишь с удавкой или просто в пиджачке?
Ну, это сильно зависит. Ну, то есть, как бы есть разные форматы.
Ну, смотри, то есть, мне работа полностью позволяет ходить вот так вот и вообще не запариваться.
Ну, так, более тогда того, дреды у нас действительно похуй. Ну, то есть, я понимаю, если бы ты ходил, если бы ты там был консультантом в каком-нибудь, не знаю, салоне и ходил бы вот в пиджачке, и тут бы пришел в дредах. Вот это да, это бы тебя характеризовало как такого чувака, который действительно ебет систему в рот. А так, ты там в шортах ходишь. Я не знаю, ты что должно быть? Ну, может быть, татуировка на лице.
Я еще и
вот.
В сандалях хожу.
И в сандалях. О, господи. Ну, ты римский легионер, бро. То есть, тут, Женя, ты меня извини, но это никак не характеризует твою новую степень свободы. Вот, ну, камон.
Слушай, ну, я просто к аргументу о том, что люди это делают, когда могут себе позволить.
Вот если бы ты стал ходить... Вот давай, знаешь что,
я тебе... В чем я бы не стал ходить, я понял, к чему ты ведешь.
Я тебе скажу, вот что для тебя может стать следующей степенью свободы. Начни ходить на работу в костюме тройка, в любую погоду, каждый день. Купи себе пальто на зиму, туфли.
Купил.
А?
Купил нет, все, пальто, все, купил туфли.
Всех имеет, но... на самом деле. У меня такое было тоже какое-то время, что я ходил, черт пойми, в чем мне нравилось, и мне особо никто за это не предъявлял. Потом в один прекрасный момент я прихожу на работу в пиджачке, в рубашечке, mm-hmm. в брючках, в туфельках, и все прям очень сильно удивились.
По-моему, это вопрос настроения и того, что ты делаешь.
Если ты начни это каждый раз делать. Системно.
А зачем? Зачем? Ну, то есть, смотри, когда у меня встреча с кем-то, там, с клиентом, когда у меня какой-нибудь красивый корпорат, когда что-то такое, где я хочу внешней атрибутикой соответствовать тому, где я нахожусь, я могу точно так же не обломаться, напялить костюмчик, что-то такое более приличное. Но если мы говорим о том, что ты ходишь каждый день на работу, проводишь, в общем-то, там, один себе за столом много часов, ну, то есть, там, не взаимодействуя ни с кем... то да плевать, как ты выглядишь, ходи так, как тебе нравится, потому что, ну, все-таки дресс-код предполагает, ну, наличие его
мне кажется,
оправданности какой-либо.
Мне кажется, ты лукавишь. Я тебе объясню. Я сейчас слушаю новый эпизод, ну, как слушаю, смотрю новый эпизод подкаста Тимура Каргинова, Куджи подкаст, и мне с каждым разом нравится все больше и больше. И это подозрительно. И они там с чуваком вот с этим, с Лентача, без гостей.
Удивительный выпуск, я его уже посмотрел.
Вообще крутейший. Вот кто нас слушает, не жалею, не боюсь, что вы пересядете с нашего подкаста на тот, посмотрите. И он там хорошую вещь сказал, что Тимур, что худи — это новый пиджак, это новый костюм. И это действительно так. То есть на сегодня, если, то есть, когда меня, ну, в чатике в нашем подъебывают, типа, что, что ты ходишь там в костюме, ты бы ходил в худи на работу. Я это, так и отвечаю, что, чуваки, для вас худи это ваш дресс-код, это ваш костюм. Вы думаете, ты, Женя, думаешь, что это тебе удобно, это твоя свобода, но это свобода, это ходить, сейчас ходить в костюме в тройке, вот это свобода. А ходить в худи, как все остальные, в кедах или в шортах, или даже, прости господи, в сандалях, это не свобода, это ты просто выглядишь так же, как и у меня пару года три назад я всерьез думал идти в айтишку работать и, ну, не знаю куда, на ИПАМ, например, да, не суть важно. И я подумал, что вот, ну, допустим, меня возьмут, ну, блядь, у меня нету, там, у меня там, не знаю, 15 белых сорочек, но у меня нету ни одного худи, ни одной майки какой-то, которую можно там носить где-то за пределами дома. У меня нету, какие-то старые джинсы остались, там непонятные рваные. У меня нету там, у меня столько-то брюк, но нету ни одних джинсов, там у меня нету кроссовок никаких. То есть в чем я вообще выйду на новое место работы? Вот я так думал. И как я буду выглядеть там на фоне остальных. Так что, Женя, это тебе, как это сказать, челлендж новый. Ты попробуй, вот, походи, вот тогда ты будешь действительно...
Ну, я тебя на самом деле здесь не очень понимаю. То есть, ну, как бы, скорее, ну, то, что вокруг люди зачастую так ходят. Да, ты прав, есть, в общем-то, много людей вокруг, которые ходят точно так же шорты и худи. И это для них абсолютно нормально. И, ну, и что?
Ну, вот смотри, я, к примеру, тут как бы у нас нету с тобой спора, но я просто как, я не тебя и не себя имею в виду, я просто вот, пример, вот сразу говорю, что, например, есть чувак, который смотрит сериал этот, как называется, Suits, это форс-мажоры,
Suits,
да?
Suits, да.
Да, и там...
И начинает ходить в костюмчик.
Подожди, нет, не начинает ходить. Он смотрит на этих прекрасных мужчин с аккуратными стрижками в жилетках, да, в рубашках хороших. И он думает, блин, я тоже хочу быть таким же. Ну, для молодых людей это нормально, посмотреть на кого-то в сериале и, типа, попытаться это, его успех, ну, как это называется, культ карго, да, я буду так же одеваться, я тоже буду успешным там кем-то. И он думает, блин, я все, я пойду, он идет в магазин, он все это на себя одевает, ему там эти, как они называются, продавцы все это примеряют, он оделся, все, вот как кадры из фильма буквально. А потом он представляет, как он в этом... приходит в офис, а где вокруг все вот такие, Женя, как ты, с дредами в шортах, думает, как я пойду на курилку, как на меня будут смотреть, они будут думать, блин, да я же выебываюсь, наверное, и так далее, и так далее.
Абсолютно.
И он все это снимает и одевает свое худи. Это не важно. Скажите, худи какого рода существительное? Средний или мужской?
Оно, я думаю.
Вот видишь, уже есть вопросы, да, свою байку тогда. И это самое идет, то есть в этом суть, что ты не, ну, иногда, что, вернее, как сказать, что среда, она абсолютно, это точно так же, как в какой-то там в деловой среде прийти в худи, это то же самое, что там, ну, в кавычках, в айтишной среде ходить в костюме тройки. Такой вот.
Да не, я не согласен, то есть я вижу точно так же айтишников вот вокруг себя. У нас в здании их довольно много. И, типа, ходят чуваки там строго в костюмчиках. Все ходят в байках, такие в распиздяйском виде. Но некоторые ходят себе в там серьезном таком офисном дресс-коде и не обламываются. И, в общем-то, они там не смотрят друг на друга, как на изгоев и на врагов, и там, не знаю, разные баррикады системы. Так что тут я с тобой не соглашусь. Слушай, вот на тему того чувака с дредами, который там с оранжевыми... Я тоже хотел добавить, у меня такое ощущение, вот тоже, что человек добился успеха, когда дама лет в 25-30 начинает носить брекеты. Вот я к таким дамам прям уважением проникаюсь, потому что они полностью успокоились на тему как-то своей внешности, того, что их кто-то там посчитает недостаточно симпатичными или что-то в таком духе. Вот они находят тот уровень... не знаю, самопринятие, когда могут просто вот носить их и не париться, кто там что думает. Хотя в школе-то стеснялись, я думаю, там гораздо больше все.
Я не знаю, у женщин, мне кажется, все сильно по-другому устроено. Ну, то есть, может быть, да, может быть и нет, но у них там очень, понимаешь, у них как бы нам, мужчинам, это непонятно, то есть они, если там две женщины в коллективе приходят в одинаковых сапогах, то это все пиздец, это будет драка потом где-то там в туалете, то есть у них как-то совсем другие стандарты и так далее, поэтому я фотку сбросил Yellow Submarine, да, я вижу. Вот этот чувак.
Ну, так, кайф.
Ну, то есть, это старая тачка, но это история времен Сочинской Олимпиады. Так, поэтому как у женщин там брекеты, не брекеты, я не знаю, но из того, что я вижу, просто женщины в какой-то момент, мне кажется, но опять же, тяжело так сказать, я вот по первой своей супруге сужу, что в какой-то момент важно именно начать одеваться, как это сказать, строго, и после и это вот, как это сказать, изменение стиля начинает влиять на карьерный рост. То есть,
воу,
как только серьезно, это спорная история, ну, то есть я не могу, я не был там 50 раз женат, чтобы как-то экстраполировать это или сделать репрезентативно, но мне кажется, что это так, то есть женщина в какой-то, то есть мужчины, это пиздец какая сексистская теория, конечно, но мужчины-начальники, как мне кажется, ищут в женщинах какие-то стороны, которые... Какие стороны? Сильные стороны, мужские стороны, да? То есть у женщин, например, типичная их черта, например, нежность или там какая-то забота или еще что-то. Это, как правило, в бизнесе не надо. Но при этом нужна какая-то... Ну, какая у женщин сторона есть, например, умение ебать мозги, в хорошем смысле, да? То есть требовательность, вот скажем по-другому. Это надо. Но нужна строгость какая-то женская. И женщина, как только она начинает подчеркивать эту всю историю своей одеждой, то она идет вверх, потому что, ну, при наличии соответствующих качеств, потому что мужчины-начальники или другие женщины-начальники начинают как бы... замечать то, что стоит за этим, вот эти вот сильные стороны, которые требуются в бизнесе, и продвигать ее. Ну, такая вот моя тоже теория насчет одежды.
Ну, это, по-моему, очень так неглубоко и поверхностно, потому что, ну, вопрос скорее в том, что когда ты пытаешься внешне чему-то соответствовать, это такой карго-культ, которому ты сам начинаешь следовать. Типа ты начинаешь носить спортивную одежду и чаще начинаешь заниматься спортом, потому что ты сам себе в голове придумал историю, что все, ты теперь спортивный чувак.
Смотри.
Подождите, а принцип встречают по одежке, он все еще действует?
Ну да, где-то.
Ну да, но в общем-то только встречают. Как было, так и есть.
Меньше значит, чем, например, 30, 50, 100 лет назад.
Слушайте, а откуда у нас Тимати на заднем плане?
Антикафе.
Сергей на концерте Тимати. Ну возьми хотя бы интервью у него для самогона.
Только автограф не надо.
Да, да.
А, ну слушай, плохо слышно.
Слушайте, насчет этого самого, Женя, я с тобой не согласен насчет того, что это поверхностное. Смотри, как мне кажется, как это работает. Например, деловой стиль, вот мы возьмем, например, что такое деловой стиль, вот как я, как человек, который так одевается, это значит, что ты должен с утра встать пораньше, отутюжить свою сорочку, ты должен аккуратненько... А?
Да это чушь, да это бред. Ты что, во-первых, сорочки гладит тебе жена.
Не, я про себя говорю. Тебе нужны стрелки на брюках, тебе надо...
Да никому... О, господи. Люди, которые носят костюм, я по себе помню, как я что-то, по-моему, в школу тягал его почти все детство, со старта на учебу, в универ таскал. Короче... Костюм — это повод как раз не загоняться по поводу того, как ты выглядишь и что ты напяливаешь. У тебя есть там условно два костюма, которые ты по очереди надеваешь. Твой выбор — это какую взять рубашку из чистых.
Да, всё. Ну так смотри, так нельзя взять просто рубашку.
Это не загоняться.
Ее надо отутюжить. Ну то есть это каждое утро по любасу. Стрелки на брюках. Чистые туфли, то есть кроссовки, я не знаю, надо ли чистить кроссовки. Я вот одеваю кроссовки, я их никогда не чищу. Ну, то есть я их иногда стираю.
Ну, надо иногда их прочищать.
Ну, я белые не ношу.
Иногда в стиралку закидывать.
Ну, согласись, гораздо меньше геморроя, чем с этими самыми, чем с туфлями, да?
То есть туфли надо чистить.
Надо чистить.
Раз в пару дней хотя бы там полностью их прочищать.
Ты можешь дальше загоняться...
Смотри. Ну смотри, ты на самом деле перечисляешь не очень обязательные штуки, стрелки на брюках.
Да почему? Ну если у тебя
как они у тебя висят? Ну,
это важно.
Они у тебя не могут быть кривыми, они у тебя после стирки один раз выутюживаются.
Не-не-не, все равно надо прогонять, На нафиг заднице так что худого.
Да
у тебя там ремень...
Слушай, это вот, подожди, вот ты сейчас перечисляешь вещи, которые абсолютно бесполезны. У меня сейчас сразу вопрос.
Вопрос не в пользу.
Утюжишь ли ты постельное белье?
Я, кстати, да, я из тех ебанутых, которые утюжат. Но я это делаю...
Нахера?
А потому что...
Это ведь бессмысленно. Да, почему? Оно же за первый же вечер скомкается и, ну, так дело не
в этом. В постельном белье живут такие микро всякие микрошляпы, типа клещей таких мелких, которые
после
в
стирки они не выживают.
Да хуй его знает. Ну я прогоняю, чем мне не впадло. Ну то есть это такое.
Ну, это типа последствия каких-то советских времен, когда реально да утюжили, не... чтобы дополнительно почистить немножечко.
Не, ну.
Но сейчас это, по-моему, абсолютно бесполезная история. Я так уже сталкивался с людьми, которые утюжат буквально все. Хотя по факту, ну, реально утюжить нужно только рубашки в этой жизни.
Не, может, я не спорю, хотя я майки тоже в мятой майке ходить как-то хуй знает.
Не, я не говорю про мятую майку. Я после стирки ее закидываю в шкаф ровно сложенную. Она, во-первых, пока сохнет, она не мнется, потому что я ее просто развешиваю нормально, а не абы как. А во-вторых, она пока в шкафу лежит, она, в общем-то, тоже еще больше под стопкой других маек принимает прямой
мне,
вид.
Мне проще, ну, это на самом деле речь не о том, смотри. Я говорю про то, что есть какие-то требования к одежде, если мы говорим про деловую одежду. Я там молчу про соответствие там цвета ремня, носков, там запонок и так далее, галстука. Ну, то есть, в итоге все равно тебе надо проделывать какое-то количество, может быть, они бессмысленные действия, но их надо проделывать, да, вот, чистка, утюжка и так далее. Все это, опять же, это надо делать каждый день, потому что сорочку ты дважды не наденешь и так далее. Вот. И это определенная система. И это, как это сказать, выполнение вот этого, ну, обряда, давай назовем так, ежедневно.
Ну, типа,
тебя характеризует.
Ты хочешь сказать, что регулярное ношение такой вот одежды и такого образа жизни прекрасно сразу же иллюстрирует, что ты человек системный.
У тебя систематизированная жизнь, да?
Да-да-да.
С тобой можно иметь дело. Если чуваку не впадло каждое утро вставать, гладить сорочку, то наверняка он и сроки срывать не будет.
Ну, нет, ну, например, когда ты приходишь куда-то работать, и тебе там надо, твоя работа будет заключаться тоже в каких-то системных действиях, то есть ты не идешь там креативным директором, понятно, а ты идешь каким-то там рядовым там бухгалтером, например, да, то это по тебе видно, что ты каждое утро, отглаживая брюки, ты не обломаешься сделать там отчет, вывести там, я не знаю, что там бухгалтера, дебет с кредитом свести так же дотошно, как ты дотошно там утюжишь свои манжеты. То есть для тебя дотошность это не ломка себя, а это стиль жизни, например. Есть же такие люди. Я знаю людей, которые туфли там по градиенту расставляют, да, на специальной полочке в шкафу. Я не такой сам, но есть такие, которые скручивают галстучки в специальную шуфлядочку. Их вот так
а
вот.
Люди с дредами креативные, а да. Люди с хорошей прической, они ты очень что? Любят красивые дизайны. Ну, это какие-то да. Истории в голове.
А если у тебя какая-нибудь такая прическа, которую тебе каждое утро надо укладывать по 3-4 часа и носишь ты это с мятым худи, уже не так очевидно, что ты тоже довольно...
Да, тут уже есть вариант.
Ты заморачиваешься над внешним видом своим.
Ну, то есть
ребят, по-моему, шмотки — это просто шмотки, волосы — это просто волосы. Мы слишком много на эту тему загоняемся и слишком много сущностей придумываем вокруг.
А представь, что ты смотришь новости, где там президент главной страны, например, Владимир Владимирович, сидит тоже в какой-нибудь такой толстовочке, и вокруг него ребята в Супримах, Гоша Рубчинском и так далее.
Слушай, ну...
Значит, интересно смотреть, но думаю, у нас бы старшее поколение не сильно бы поняло.
У них есть дресс-код именно, который диктуется профессией. То есть тут вопрос того, где они не могут иначе.
Так а почему в одной профессии диктуется, а во второй? У тебя тут точно так же диктуется. Я тебе привел пример. Походи 3 месяца в костюме. Ты поймешь, что на тебя все равно смотрят не так. И что у вас есть дресс-код, хоть он нигде и не озвучен, но худи это реально, как сказал Каргинов, это новый костюм. И ты выбиваешься из этого дресс-кода, Женя. Серьезно. И у них, и у нас, у всех так. Так же, как проститутка вряд ли придет в каком-то там дело. Хотя у них там хер пойми, у них там любители всякого.
У них там, я думаю, хватает на эту тему. Слушай, но я вижу вокруг себя достаточно людей в костюмах, даже в моем офисе, чтобы понимать, что, ну, ты преувеличиваешь.
Ну, посмотрим. Ты проведи эксперимент. Ладно, чуваки, что у нас еще там происходит в этих ваших интернетах?
Второй месяц без Дудя.
А, да, уже начинаем обсуждать костюмы и Head and Shoulders. Слушайте, я, как вам история с этим самым, с увольнением, с тем, что Дисней уволил прекрасного режиссера «Стражи Галактики»?
Пиздец, говно, жопа, пидоры, твари, мрази, уебаны.
Это ты вот
двигаешь. А я не в курсе, расскажите поподробнее, за что его уволили.
Короче, есть такой замечательный режиссер, как Джеймс Ганн. который снял первых «Стражей Галактики». Вторых «Стражей Галактики» принимал участие в съемках «Войны Бесконечности», вот этого всего. Чувак, на самом деле, взявшийся немножко из ниоткуда, потому что ему доверили «Стражи Галактики», когда он до этого толком не снимал очень крупных фильмов. И, блин, ну, это была такая темная лошадка, которая сделала очаровательный фильм, очаровательную вселенную этого фильма. Весь космос, по сути, написан, весь космос в Марвеле написан Джеймсом Ганном. Сделано это с большой любовью, с большой такой педантичной трепетностью к каждому моменту. Он там перераскрыл персонажа.
Но мы все видели.
Переизобрел вселенную. Да, все охренительно, все прекрасно. Чувак году в 8-м, в 10-м...
В 11-м.
Да, даже в 11-м. Он решил, что для того, чтобы светануть, ему нужно быть таким провокационным, циничным критиком, который все вокруг очень так... сильно чернушно, в общем-то, критикует, высмеивает, подает с такой вот стороны. Ну, в общем-то, чернь, которую мы можем периодически встретить в интернете. Уровень какого-нибудь Суспарка, уровень какого-нибудь юмора на Версусе местами, уровень, в общем-то, каких-то чуваков, типа там, на Пикабу, на Дваче, на Лепре, которые могут очень цинично все рассмотреть, и, в общем-то, за счет этого тоже довольно неплохо собирать, ну, не знаю, хайп на своем мнении. И, в общем-то, перед тем, как его взяли в Дисней, он уже успел в 2012 году публично принести извинения перед всем миром, там, сделать какую-то большую пресс-конференцию, что ли, или там просто, ну, короче, не знаю, в каком формате, где он сказал, что, знаете, я вот, ну, был неправ, я выбрал неправильно, я даже не отнекиваюсь, мол, типа, я полностью разобрался, осознал свою ответственность за вот эти вот все сообщения, а у него сообщения были в духе, там, типа, смех продлевает жизнь, поэтому я шучу над детьми, у которых СПИД. Ну и в таком духе. Педофилия отчасти, по-моему, там тоже цеплялась. Шутки про детей маленьких, шутки про неизлечимые болезни, про рак. Ну, вот это вот, в общем-то, стандартный набор человека, который хочет выйти каким-то очень циничным. И это все дело он извинился, все, только после этого он принялся в работу в Дисней, то есть все это было довольно-таки известно просто в узких кругах. Все, его за это дело простили, приняли, все, работал, делал себе великолепные продукты. Но он что-то там политически немножечко высказывался, а у роскошного деда Трампа есть армия фанатиков, которые выискивают на всех, кто критикует Трампа, компроматы. И они вытянули его твиты за 2008 год, за 10-й, за 11-й. Это чувак, у которого 30 тысяч твитов. Это довольно активный твиттераст, который довольно тепло, активно, хорошо все последние годы общается там с аудиторией, людям отвечает на вопросы. Вообще один из самых активных в соцсетях представителей вот этого вот мира больших гонораров, где, в общем-то, шатали мы ваши вопросы и делаем как хотим. И его очень любили, все хорошо воспринимали, и тут его вот так вот подтягивают за вопросы, ну, почти десятилетней давности в том числе. Прошло, ну, очень много времени. Соответственно, он тут же такой повторно приносит извинения, повторно говорит, да, ребят, ну, как бы вот я был неправ, я как бы полностью осознаю, я как бы вот всеми силами ушел от этого, я ошибался. И... Сорян.
Это, кстати, очень...
И его, короче, буквально там через день Дисней просто нахрен увольняет, снимает со всех должностей, говорит, что нам не по пути сотрудничать с подобным человеком, что это все, типа, не соответствует ценностям нашей компании, что мы с таким человеком не готовы сотрудничать, и, типа, все-все-все, мы ни при чем, до свидания. Вот.
Слушайте, это очень интересная тема в том плане, что имеет ли срок давности подлость? И если учесть, что там, когда эта подлость совершалась, она таковой не считалась. Ну, то есть это же та же самая история с Харви Вайнштейном, с Луиси Кейм, когда вот это вот все было, ну, не сказать, что нормой, но никто ничего в этом противозаконного не видел. А сейчас, спустя многие-многие годы, за это ребята несут какую-то ответственность. То есть вот
это...
Киркоров, который бил женщин, сейчас прекрасный хайпит и замечательно себя чувствует. Там, не знаю, если вспомнить какого-нибудь, не знаю, Джека Лондона, который прекрасно себя чувствовал во времена рабства и пользовался этими услугами.
Хьюго Босс.
Страшного слова нигер не имел, но почему-то мы его до сих пор любим, уважаем, там, и читаем, и детям рекомендуем на лето почитать. Вот двойные стандарты опять, мне кажется.
Двойные стандарты повсюду, потому что Харви, который делал то, что делали многие, воспринимается очень плохо. А когда там поднимают списки условно НКВДшников или там полицаев времен войны, то люди начинают говорить, да, это же давно было, да, люди не в ответственности за то, что было в то время. То есть, да, двойных стандартов очень много. Но на самом деле, ну, нужно понимать, за что людей подтягивают. Если там всплывается, что там 50 лет назад кто-то сделал, ну, не знаю, там, не запрещена была какая-нибудь форма там, домогательств, которую все дружно использовали, а теперь запрещено. Окей, это одно. Но мы же говорим про чертов юмор. То есть тут даже не подлость, тут человек пытался провоцировать тем, что он выставляет себя мудаком.
Давайте поспорим немножко. Я с вами точно-то согласен, но не совсем. Смотрите, именно давайте оставим Эйнштейна и НКВДшников. Тут, мне кажется, немножко другая история. Смотрите, с этим чуваком, ну, там понятно, что «Стражи Галактики» — это охуенный фильм. Это единственный, пожалуй, который я смотрел, который можно смотреть из Марвеловской. Все остальное хуйня. Извините, если кого обидел. Но «Стражи Галактики»
да просто, все правильно,
просто
все
охуенно. Все, хотя вторая часть похуже, но вот это единственный фильм, который, как это сказать, такого нелюбителя комиксов, как я, зацепил этим крюком. Но, тем не менее, про историю с этим чуваком. Во-первых, надо понимать, что стать популярным благодаря провокационным шуткам — это очень простой и очень дешевый метод. Серьезно. То есть, ну, я, да. Сколько раз я у себя там убивал аккаунт в Твиттере, и сколько раз я создавал новый, и я могу сказать, что иногда, ну, я так сижу и думаю, блин, может там стать опять тысячником в Твиттере.
А, брошу.
И думаю, блин, да, надо написать что-то такое, чего у всех пригорит. И ты сразу становишься популярным, потому что в мире очень много людей, которые хотят фоловить чувака, который говорит то, чего не могут они сказать. Это очень дешевый, ну, не знаю, можно ли это назвать популизмом, но это очень дешевый способ стать популярным, делать, там, например, если мы говорим про Твиттер, создавая, пиша, записывая, публикуя твиты, которые не провокационные, а действительно смешные, действительно крутые, гораздо сложнее. И а провокационные легко, пожалуйста. Но когда ты создаешь именно такие провокационные твиты, ты всегда должен понимать, что когда-нибудь тебя за это подтянут. Единственный способ, даже если у тебя свой бизнес, и ты ни от кого не зависишь, у тебя нету начальника, никто тебе не скажет, что твои твиты идут вразрез нашей корпоративной культуры. Даже в этом случае общественность может сказать, ага, этот пидорас, вот он писал, а вот его там сеть кабаков, давайте их дружно игнорим. У нас такое было там с баром Арка, да много было таких случаев. То есть ты всегда должен помнить, никто никогда, если люди, кто-то говорит, что не путайте мою там социальную жизнь, мою личную жизнь, мою работу, это полная хуйня. Я наших слушателей хочу уберечь, что если вы где-то работаете, то вы всегда должны знать, если вы где-то и при этом что-то пишете, то вы всегда должны знать, что вас подтянут. Это как пример Лебедев пару лет назад, когда был конфликт в Украине, он про это хорошо написал, я подробности уже не помню, но смысл в таком, он говорит, покажите мне запись в социальной сети человека, который бы работал, украинца, который бы работал на российскую контору, например, в Сбербанке, да, в Украине, и который бы что-то написал бы про политику. Такого нету. Ну, то есть так, и люди, понятно, что у них есть свое мнение, но они его не высказывают, потому что это полная
боятся.
Херня. Полная херня.
Ну да, если продолжать эту тему, когда я работал в МТС, там тоже мы подписывали специальную бумагу, которая регламентирует поведение в социальных сетях представителей компании.
Да.
Которые там регламентируют, что нельзя, что если вы не являетесь там сотрудником маркетинга или там пресс-секретарем, то вообще ни на какие вопросы про политику и про действия компании вы давать не...
Подожди, так это про компанию. Все-таки компания одна история.
Политика, то есть...
Тебе запрещали писать про Украину?
Ну, тогда это украинского...
Ну, я условно. Тебе запрещали высказываться на политику... С гомофобией, может, тебе запрещали выступать.
Я, например, не мог в своей, там, не знаю, страничке там ВКонтакте, где у меня вместо работы указано МТС, репостить, например, какую-нибудь, не знаю, порнуху, какие-нибудь очень провокационные мемчики, или там, не знаю, вот эти вот популярные подъебочки. Я бывший сотрудник МТС, и я знаю теперь, как их типа наебать. Надо отправить код такой-то, такой-то на такой-то.
Да, 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 да.
Они разорятся.
Слушайте, ребят, но вы сейчас говорите про противозаконное действие, а мы сейчас все-таки говорим про высказывание личного мнения, которое может быть популярным или непопулярным.
Шрамай.
Пойду я завтра говорить про то, что там куропаты это плохо или куропаты это хорошо, и там одни слои начнут бугуртить или вторые. Но
ты должен быть готов к тому, что тебя подтянут за это. То есть за то, что тебе вполне возможно, не факт, конечно. Все зависит от вменяемости работодателя, от многих причин. Но...
Да,
а, вот тут кроется
про соцсети, небольшой сюжет про соцсети. Я уверен, что соцсети сотрудников, они все равно мониторятся безопасниками. И за время моей работы мне даже пару раз в личку писали какие-то ребята, вообще неизвестные, ну, какие-то страницы левые в соцсети с просьбой, типа... Чувак, ты же работаешь в МТС, вот мне надо такой-то, такой-то номер, найти детализацию. Это мой муж, который там, я не знаю, помер, пропал без вести, мне надо посмотреть, куда он звонил. И я уверен, что это, скорее всего, была какая-то проверка от наших безопасников,
да, да,
нежели действительная штука. Ну, то есть они мониторят. А про регламент я говорю, что такой механизм как бы существует. Когда происходят какие-то горячие темы, в которые компания хочет не ввязываться, они быстро выпускают этот документ и заставляют всех подписываться.
Да.
Поэтому в серьезных, именно в крупных компаниях это прям регламентируется, это прям как-то проверяется, и все
подобные различные.
Плюс давайте, опять же, не надо забывать, что компании торгуют своими акциями на бирже, и твои высказывания как-то могут повлиять. Там тоже все прописывается, что ты, конечно, никто не напишет, что нельзя шутить там про что-то. Да, но тем не менее все понимают. И тут еще парадокс такой, что, как правило, компании, любой компании, это я не хочу оправдывать Disney, но я не считаю, что они совсем уж пидорасы. Любой компании не нужна шумиха, потому что шумиха, вот это вот, как, это не черный лебедь, но какая-то турбулентность вот эта, она не нужна, потому что компании, не, ну, большинство компаний не знают, как с ней работать. Вот простой, ну какой-то пример, вот Женя, представь, что мы с тобой руководители какой-то компании, а Сергей у нас mm-hmm. работает, и Сергей как-то высказался.
Батл-рэпер.
Ну, он как-то высказался очень жестко.
Посмотри, хороший пример. У Сергея есть активная деятельность, в которую он очень сильно провокационно себя подает.
Ну, я думаю, Сергей фильтрует.
И высказывается.
Сергей, ты же фильтруешь?
Ну, я стараюсь, конечно, не говорить ничего такого, что может навредить моим клиентам и моей компании.
Mm.
И, конечно, никоим образом стараюсь себя не ассоциировать. Но, тем не менее, я понимаю, что даже если что-то и пойдет не так, и что-то, там, я скажу, слишком за гранью, или что-то мой оппонент раскопает слишком за гранью, я никаких сильных последствий за это не понесу, потому что все-таки опять индустрия у меня такая, где, наоборот, провокация и привлечение внимания к своему работодателю — это скорее плюс, чем минус.
Вот, вот, вот. То есть я к чему, что у Сергея пример, вот давай если вот все-таки... Ну, если, вот
да,
мы с тобой...
если бы я работал в серьезной компании, в каком-нибудь Сбербанке, то да, наверное, я бы больше фильтровал базар.
Вот, вот мы, например, Женя, с тобой два директора. У нас есть сотрудник, который как-то высказался не очень. И мы с тобой потом садимся за стол и думаем, ну, эта история хайпанула. И мы с тобой сидим и думаем, и ты говоришь, слушай, давай это обыграем на пользу нашей конторе. Я говорю, слушай, а давай это... Я против вообще. Давай его уволим и просто извинимся. И мы с тобой... вряд ли придем к общему мнению и, скорее всего, будем долго спорить, и я думаю, что я смогу тебя убедить, потому что не
потому так... что у тебя позиция человека, который хочет вести себя как эгоистичный, корыстный.
Не-не-не, просто смотри, попробуй, тебе надо будет изложить какую-то стратегию, как...
Вот я кейс, короче, придумал. Я такой вот сотрудник батл-рэпера, работаю там менеджером в Яндекс.Такси. И вот на одном из очередных батлов я делаю панчлайн про то, раз уж я работаю в Яндекс.Такси, то мне не составит труда сбить тебя, мой дорогой оппонент, на автомобиле в центре Москвы.
Женя, расскажи, как обернуть эту ситуацию в пользу.
Вот.
Человек очерняет репутацию сервиса, причем намеренно, и ведет себя, собственно, так, что дискредитирует нас. Уволить.
О, так подожди, ты же этот добрый полицейский.
Не-не-не, только смотри-ка, он говорит конкретно, что я водитель Яндекс.Такси, и я там тебя собью, будучи водителем Яндекс.Такси.
Хорошо, он не говорит, что он Яндекс.Такси. Он говорит просто, ну... Хорошо, пускай он пошутит.
Если бы он говорил, что я таксист, мне не составит труда тебя вывести с этого батла, вопросов бы вообще не было.
Нет, хорошо, давай возьмем другой кейс. Сергей делает какую-то провокационную шутку против женщин. И женщины, не связаны с Яндекс.Такси, женщины узнают, что он на нас с тобой, на Яндекс.Такси работает, и говорят, что все, мы игнорим Яндекс.Такси. Все женщины доброй воли должны игнорить, потому что он хуй мразь и вообще. Расскажи мне, как это обыграть в нашу пользу? Ведь мы теряем вполне себе живых клиентов, живые бабки.
Разве мы теряем? Мы получаем тонну упоминаний в СМИ из-за этих женщин. Мы получаем кучу какого-то хайпа и привлечения внимания к Яндекс.Такси. Это еще прежде, чем мы что-либо начнем делать. У нас есть сотрудник, который высказался. Он имеет как бы право на свою какую-то точку зрения. Мы можем пойти путем того, что сотрудник у нас не прав, и в таком случае устроить, например, с его участием какую-нибудь социальную рекламную кампанию на тему, там, не знаю, прав женщин и равенства. А я думаю, что он будет только рад, что, ну, как бы после всей этой шумихи его там, например, неправильно поняли, или он там осознал, если... что...
Нет, так ты его предлагаешь прогнуть, что ли? А он не хочет прогибаться. Он говорит, нет, я сказал то, что я сказал.
Хорошо.
А женщины говорят, слушайте, я не хочу одна ездить, вот у них работают вот такие ублюдки, я боюсь с ними ездить одна. И у всех какой хайп будет, что неважно, кто-то, что-то, но там есть
подожди,
ублюдки.
Подожди, подожди, боюсь ездить одна, это... Ну, во-первых, ты начинаешь сразу тонкую грань феминизма эту черпать, потому что если бы я сейчас не пытался придумать, что я серьезный пиар-директор, а вот я Женя, я бы сказал, что я бы вообще это все заигнорировал, потому что оскорбиться сейчас есть повод на... Очень многие вещи.
Но тебе надо реагировать. Нам надо.
Если это не обосновано, то как бы я бы просто забил, потому что необоснованные обиды, нет смысла реагировать.
Давай, хорошо, на паузу ставим. Ты предлагаешь игнорить, а я предлагаю уволить Сергея. Что мы делаем? Я думаю, что мы увольняем и извиняемся. И говорим, что
игнорим. Смотри, ты исходишь из ситуации, в которой твоя компания — это ты сам. И ты сам за себя стоишь и пытаешься свои риски минимизировать. Но твоя компания — это твои люди. Это люди, с которыми ты делаешь этот бизнес. Это то, благодаря кому ты пришел к тому, что сейчас есть.
Да, и всем таксистам скажу.
Если у меня дохрена вопросов к Сергею, и мне нужен повод, скорее всего, я его, да, найду повод, причину.
Объясни, почему
если,
его не
если Сергей
не
охренительный
нет.
работник, который делает очень много плюсов
для меня. Обычный работник, Обычный таксист, какой он? Он не супер таксист, он обычный таксист.
Блин, ну таксист вообще очень сложная история, потому что ты, по сути, нанимаешь людей, которых вообще не контролируешь, с которыми вообще не взаимодействуешь.
Ну давайте другой кейс тогда.
Бармен, какая разница?
Сергей мой сотрудник отдела маркетинга.
Нет, допустим. Сергей бармен в нашем с тобой кабаке. И вот он где...
Окей, я бармен в нашем с вами кабаке, и я произношу...
Супер, идеальный пример, отлично.
Подожди, я произношу на батле панчлайн, что Господь создал крайнюю плоть, чтобы на этой земле хоть что-то не принадлежало евреям.
Да.
Так.
И вот. И...
Евреи говорят, мы больше не будем ходить в эти кабаки. Да. Игнор. Все. А у нас, ну.
А мы делаем.
А кабак в Бобруйске.
Со звездой так. Давида скидку 45% в день этого шабата.
Нет, это я не про то, что делаем с Сергеем.
Сергеем ничего, оставляем.
Нам а я не буду говорить, этот бой нам... нас обижает такие все еще.
Такие.
Своим
хорошо.
Видом. Мы не пойдем туда, где люди вот с такими шутками. А ты же понимаешь, что про евреев можно еще и не так пошутить. Но я к чему, что тебе все равно стратегия вин-вин это уволить
смотри,
Сергея.
Смотри, две стратегии. Первая задобрить евреев, вторая хайпануть на их обиде. Ну, то
да.
есть, как обычно.
Но...
Первая скидка за лучший анекдот про заходит как-то еврей в бар, это... а вторая...
Женя, мы можем
того,
с тобой
что...
выдумать сейчас миллиард стратегий, чтобы
хайпануть так,
нам.
Я за то, что Сергея увольнять за то, что он в своем личном каком-то общении что-то сказал, это довольно тупо.
Почему? Это наоборот, это выигрышная стратегия. Вздумайся, в любой ситуации, в любой непонятной ситуации, проще мы и извинимся, и хайпанем, и при этом уволим Сергея. Это вин-вин. По-любому. Нету очень
да
тяжело придумать
это...
ситуацию, чтобы его оставить. Сергей, ну вот со стороны скажи.
Я вспоминаю, как мы в этом же самом подкасте обсуждали несправедливое увольнение фитнес-тренера из Wargaming.
Да-да-да.
Там, по сути, чувак, если бы он не сфотографировался на фоне там логотипа Wargaming где-нибудь там в парке, типа вот встретил Гарольда, все было бы уже
но
тихо
там...
спокойно, и не таких было бы серьезные последствия.
Такая тема, понимаешь, он специально никого. Он это сделал все-таки случайно, а здесь мы говорим про оскорбление. То есть на тот его инцидент некому оскорбиться. Ну, кроме Гарольда, может быть. Согласись.
Да, но мне кажется, тут грань. держится на том, что ассоциируется ли этот человек-исполнитель с тем местом работы, где он работает, или он как-то ассоциируется вне этого всего. То есть, если у тебя официальный аккаунт депутата Государственной Думы, то, понятно, тебе там надо уже говорить.
Нет, так а если тебя так не ассоциируется, оно это вскрылось. Ну, то есть, потом раскопали, ты настолько обидел людей, что они это раскопали и говорят, вот, это ваш сотрудник, и тебе, ну, ты
отлично.
Не можешь
отпираться. Отлично. Наш сотрудник не отображает ценности нашей организации, а если сотрудник реально несет что-то негативное, что мы не разделяем и говорим, что к тебе... Вот, Сергей, к тебе приковано внимание, мы не хотим как бы срачей с еврейской диаспорой, поэтому, пожалуйста, давай ты будешь, типа, не обижать их. И ты такой, ну, да, окей.
И тогда у меня встанет вопрос.
Вопрос загладен.
Да, и тогда стоит вопрос у меня либо оставаться в этом месте работы, либо уходить и заниматься любимым делом. И
но мы не бросаем человека, потому что, ну, типа, я за то, что
так
как бы люди,
а в чем
это, в принципе, основа.
А в чем и вин, понимаешь? Тебе проще его уволить. Ты найдешь нового.
Ты не найдешь нового, ты найдешь сотрудника, который хуже. Который будет, скорее всего, менее скилловым, он точно будет неопытным и наверняка дороже.
Да на многих, в конторах текучка бывает по 30-40% в год. Плюс-минус один человек.
Слушай, ну если мы говорим про ситуацию, да у нас там очередь таких стоит, то тебе на самом деле тогда понятно, почему не хочется и запариваться из-за того, чтобы оставить человека. А мы же говорим про то, что ты строишь команду профессионалов, которые там, типа, развивают твой бизнес, ведут его вперед, и вот это вот все.
Равно...
И если ты бросаешься людьми, то и остальные с тобой не останутся.
Да, останутся.
Сколько я видел... Слушай, остальные у меня
осудят.
Из отдел...
Еще смотрю.
Отдел из 9 человек полностью практически ушел из компании после того, как они одного человека вот так вот кинули под автобус.
Но это очень
я не
редкая
буду называть
история.
Названий, это... но... Не, ну то есть у нас конкретная история. Человека компания отстаивать не решилась, мы поняли, что как бы тогда нам не за что тут держаться, и в течение там 5 месяцев свалили все.
Ну, это значит конкурентный рынок, это, ну, то есть,
нет.
Есть нюансы, ну, серьезно, я не думаю, ну, то есть, если мы говорим про водителей такси, то это вряд ли, на самом деле, ну, то есть, дьявол в мелочах, но я к чему, что все-таки...
Слушай, ну, водители такси, это вообще отдельная история, это очень
хуже только контролеры, да, я понимаю.
Нет, контролеры лучше, хотя...
Просто вопрос в том, что, на самом деле, надо, ну, то есть, не надо стремиться идти по скользкому пути и обижать каких-то людей просто, ну, на ровном... Ну, то есть, тут же еще момент такой, что, как мне кажется, да, что помимо обиды должно быть еще смешно. То есть, шутка хороша, когда она еще смешная. Но когда просто, когда я вижу шутку оскорбительную и не смешную, то я перестаю видеть в ней юмор. Мне кажется, что человек, вот как с этими, вот в данном случае с этим прекрасным мужчиной, мне кажется, что у меня создалось впечатление, что он просто хочет кого-то обидеть. То есть, если же здесь есть какая-то... Вот мы там, можно пошутить там, не знаю, про кого, про Петросяна, например. Если эта шутка смешная, то Евгений Ваганович не подаст на тебя в суд, потому что он поймет, что... Ну, ладно, не очень, наверное, удачный пример.
Но ты отчасти прав в том плане, что сама формулировка шутки может быть такая, что она и саму, как бы, как бы она и саму шутку произнесет и не позволит человеку оскорбиться.
Да.
Этим прекрасно владеет Ваня Ургант, который способен поливать и говорить на темы, которые обычно не все справляются с этими темами, но он делает это довольно изящно, и по сути обиженных не так уж и много.
Да.
Я вспоминаю шутку, на которую обиделся там весь Дальний Восток Михаила Задорнова, где он там рассказывал, что с утра вижу, женщины идут по улице, кажется, что это проститутки с ночной идут, а на самом деле это местные просто на работе.
Да, но это обычная, в ней нет юмора в этой шутке, поэтому на нее можно обижаться. А если ты хорошо пошутишь можно про что угодно хорошо пошутить, и оно... Поэтому...
В стендапе это прекрасно обходится. То есть там могут творить полнейшую дичь. Западный стендап прекрасно там воспринимает шутки там про педофилию, потому что там они формулируют это так, через такое сослагательное наклонение, что это не как бы подается не как реальность, а как результат больной фантазии. Там люди не говорят, они говорят ужасные вещи, но они их говорят, потому что они кажутся им смешными. Они могут быть с ними не согласны, но они просто кажутся им смешными, и все это понимают, и зрители, и люди на сцене, они понимают правила этой игры,
смотрите,
поэтому не оскорбляются.
Есть тонкая, очень тонкая грань, которая становится все меньше гранью, а скорее больше тем, кто начинает за это дело предъявлять, а кто нет, за что вообще можно обидеться. Когда ты целенаправленно хочешь обидеть какую-то группу людей, там, условно, начать писать карикатуры на Мухаммеда, то это одна история. Когда ты что-то сделал давно, случайно, и там вообще не хотел, извинился и забил, это совсем другое.
Подожди.
Мы же сейчас говорим про историю, где чувак сделал это очень давно, когда чувак передовик и чуть ли не лучший сотрудник, чувак давно извинился и...
Ты, ну, подожди, ты говоришь вот про извинения, как будто что-то, что как-то должно изменить ситуацию. Ну, я понимаю, что это там, христианская мораль,
нет,
но...
Если человек извиняется, значит, он признает свою вину.
И что?
Значит, он согласен с тем, что это было неверно. С этого пути сошел и, в общем-то, пошел в другом направлении, все осознал, все понял.
Не...
Это конечная цель, когда ты говоришь человеку, что он
да,
не прав.
Нет, подожди, это не индульгенция. Ну, то есть, да, какие-то кавказские народы допускают, что ты можешь извиниться и все, и ничего не было. Но это далеко, ну, то есть, я вот...
А вот если ты работу потерял, то все заебись.
Да не, подожди, я к чему? Что вот если, например, есть какой-то чувак, ну, вот я на себя, например, равняю, который как-то, ну, не знаю, придумает какую-то шутку, которая на самом деле будет не смешная и, ну, найдет способ оскорбить вот конкретно меня, а на завтра скажет, чувак, извини, он в моих глазах, ну, мы не вернемся к нулю, потому что я отлично помню эту шутку, я понимаю, что эти извинения, например, надуманы, и извини, это, ну, чаще всего это полная хуйня, то есть серьезно, и человек так же, как, именно в этом-то, иначе бы все извинялись, извинений чаще всего недостаточно, то есть за извинениями ты должен объяснить, почему ты это, почему, как это сказать, ты сделал это
как
не специально, почему
так
ты не хотел обидеть.
Он объяснил, там чувак, который, ну, искал какие-то новые грани, в принципе, в общем-то, пытался каким-то образом начать шутить, начать быть интересным, смешным в сервисе, который не так давно появился и в котором он не знает, как себя вести. Который после развода с женой, я думаю, что он, может, там вообще это по синьке мог писать просто бухим.
Короче, надо читать его извинения, но в общем случае извинения, пускай нам слушатели напишут, но извинения, мне кажется, не нивелируют, как бы, оскорблений. Ну, мне так кажется. Поэтому тут... Ну да, есть какие-то...
А что решает проблему? То есть, как долго ты... Ну, то есть, вот смотри, я начал шутить про то, что, там, не знаю, женщины плохо играют в хоккей. Женщины обиделись, доказали мне обратное. И я весь такой с общественным осуждением сижу. И вот я такой, все, я понял, я как бы ошибался, я, в общем-то, не смотрел на картину полностью, смотрел это все с точки зрения юмора, сексизма и вообще был неправ. Окей, что дальше? Как исправить эту ситуацию? Мне нужно что сделать? Основать ассоциацию поддержки женского хоккея? Мне нужно записать 20 часовых роликов на тему того, насколько равноправие важно и женщины на самом деле молодцы? Где заканчивается вот эта грань искупления? Потому что если человек признает свою неправоту, когда он реально ошибался, реально был неправ, то что? То вот что? Он за свои какие-то действия несет ответственность в течение всей своей жизни, даже если он их пересмотрел?
Это вопрос, на который, ну, я, по крайней мере, тебе не отвечу. Я не знаю ответа. То есть мне кажется, что...
Я думаю, на этот вопрос каждый сам должен на себе ответить.
Ну,
потому
да.
что ну, это не писано какое-то правило. У меня, например, к Льюи Сикей нет никаких претензий. У меня не бомбит от того, что
да.
15 лет назад с разрешения кого-то там по телефону кому-то подрочил. Блин, окей, давайте еще доебемся до рок-звезд, которые там трахают фанаток. Давайте еще глубже копать и будем обвинять в педофилии тех, кто в 4 года письки показывал девочкам из своей группы.
Вот, смотри, об этом и речь. Буквально, по-моему, пару недель назад был случай, когда в Твиттер кто-то запостил фоточку девочки, которая пошла на выпускной в таком китайском традиционном платье. С подписью типа «Твой ёбаный выпускной — это не моя культура». Ну, где там собралось сотни, по-моему, 160-180 тысяч лайков, которые, типа, да, все поддерживали вот эта вот вся движуха с тем, что апроприация, заимствование культуры и так далее. Обидеться можно на что угодно. Человек что-то счел красивым, а по итогу его подтягивают за то, что ты там проявляешь расизм, воруешь мою культуру и вот это вот все. и это пиздец. Ну, то есть, реально сейчас обидеться можно на что угодно.
Обидеться можно на все что угодно. Мы сейчас берем пример, ну, достаточно все-таки жестоких шуток и не вполне смешных. То есть, тут надо пнять. Да, конечно, обижают действительно можно, мы в такое время живем, но есть вещи, которые, ну, 100% обижают. То есть, я думаю, он понимал, что его твиты будут обидными. Я, ну ладно.
Так он их всех потом поудалял. Так я вот что? Сейчас смотрю. Ну, то есть, его подтянули за то, что он сделал когда-то, понял, извинился, сказал, что был неправ, все сделал неправильно. И что дальше? Ну, вот.
Ну, с точки зрения бизнеса, это же выглядит как? Что выйдет очередной фильм, третий «Стражи Галактики», и Дисней боится чего? Что он будет ассоциироваться, будет стойкая ассоциация именно с педофилией. Никто не будет разбираться, извинился он, удалил ли он твиты, 10 это было лет назад или 15. Возникнет какая-то ассоциация, на которую, вот как в нашем примере, когда мы с тобой два директора, особенно, ну, прямо скажем, не хайпанешь.
Смотри. Во-первых, это все еще может быть фильм от педофила, который придумал эту вселенную, по сценарию, который он написал, раз. Второе, одно дело, когда у тебя есть чувак, который может сделать охеренный продукт, который будут ждать, и второе дело, когда ты его увольняешь, и его точно не сделают. И на него явно уже многие не пойдут в знак протеста. Более того, ты показываешь, как ты относишься к своим сотрудникам, к своим людям, которые помогают тебе делать миллиарды, а ты их кидаешь под автобус.
Не, я согласен с тобой тоже, ну, то есть мне, я с тобой полностью согласен, но я пытаюсь просто объяснить, как это выглядит со стороны Диснея. Им заляпаться в педофилии просто не хочется, им пофигу, им, может быть, даже проще отказаться от этого фильма и обождать какое-то время и потом совместить с каким-нибудь...
Может, действительно проблема в том, что это, в том числе, в том, что это и Дисней, потому что, ну, да. Все-таки... детский контент, и если это вот такая связка педофилия и Дисней, то, конечно, это самое, наверное, страшное, что может произойти с репутацией Диснея. Если бы это был какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь студия, которая создает жопно-сортирные шутки, шуточные драм-комедии, типа «Где моя тачка, чувак?»
От которых и не ждут ничего, ну, вернее, от которых ждут чего-то подобного, может быть, даже.
Ну, да. То в этом плане, конечно, это все равно, что если бы выяснилось, что кто-нибудь из штаба Навального тоже там по взятке себе права продлевал.
Да. То есть мы смотрим сквозь пальцы на взяточничество Единой России, согласитесь, но если вдруг всплывет, что там, да, у Навального там Волков где-то там замешан в откатах и в реальной коррупции, там не дело и в Роше, а что-то действительно такое, то это будет удар, ну, это разрушит Навального, в то время как для Единой России или для ЛДПР это будет, ну, подумаешь, ну и хуй.
Еще один сюжет.
Так же, как мы говорим про Киркорова. Киркоров там бьет теток, и это, ну, как бы всем похуй, но если там кто, ну есть какой-нибудь там борец за права женщины, я не знаю, но если мы узнаем, что какой-то актер, который там, ну
что Дудь, например, жену поколачивает,
или Костя Хабенский, например, да, то есть, ну, такие вот люди, то тогда это будет, это поставит однозначно крест и от этого не отмыться, то есть как там, что позволено Юпитеру и так далее, поэтому тут давайте, наверное, ребята, заканчивать на этой всей теме, потому что у нас уже час 40.
Да.
И мы уже обсудили, и Женя все это монтажить, а Женя все еще с вирусами борется. Женя, как ты себя чувствуешь?
Лечись, Жень, лечись.
Немножечко подзаразился.
Давай, а нечего совать, куда не попасть.
Давайте скажем нашим слушателям, что у нас есть привет-фидбэк-бот в Телеграме, куда мы ждем вашего фидбэка. Пишите,
сбрасывайте. Я думаю, что к моменту выхода этого выпуска мы в шоу-ноут уже как взрослые. Мы все-таки перешагнули эти 10 тысяч прослушиваний, судя по всему. И вот теперь уже, короче, будем заводить себе группку в ВКонтактике и такого канальчик в Телеграме, в котором будут выходить все эти анонсики, будут нужны ссылочки. Вполне возможно, что там будут и фидбэк с привет-фидбэк-бота, но это мы отдельно обсудим и так далее.
Да, короче, да. Смотрите, что там в шоу-нотах, заходите к нам на Patreon, присылайте темы.
Да, это самый, наверное, некомпетентный подкаст про батл-рэп, поэтому мы его...
Подожди, мы некомпетентны в гораздо большем спектре вопросов.
Да, к сожалению. Или к счастью.
Но батл-рэп самая популярная, самая регулярная наша рубрика, извините, ребят, не могли спастись. Мы еще не обсудили с вами 140 BPM, который тоже прошел вчера, но это, видимо...
Крючок в будущее.
Но мы-то его и не смотрели, понимаешь?
Он вчера только прошел, я его тоже не смотрел. Там цимис в том, что ивент получился из рук вон плохой. Настолько плохой, что даже Нигарекс, чувак из первого Фрешблада, который так удачно камбэкнулся, он вообще ушел из батл-рэпа на своем отборе.
Слушай, я забыл спросить, ты с Мироном пообщался в итоге?
Ну, маленечко, да.
Что он тебе сказал? Сказал, что подкаст хуйня?
Подкаст я ему этот не включал. Я ресторатору рассказывал про наш подкаст. Он сперва сказал, да, я видел, у вас там на Ютубе какая-то еще заставочка. Оказывается, на Ютубе есть какое-то тоже шоу. Я ему долго объяснял, что нет, это не мы. Я, во-первых, сказал... я больше с Рестором пообщался. Рестор сказал большое спасибо за новый формат, и чтобы кто ни говорил. Mm-hmm. Все равно это хоть какая-то движуха, хоть какое-то бурление вокруг этого всего, и это как бы круто. Рестор сказал спасибо, и сказал, что ему многие такое говорят, и он абсолютно уверен в том, что он делает. И дальше собирается вообще не изменять себе. И за это ему как бы огромный респект. Вот, с Мироном мы больше обсуждали именно, что происходит что происходило на самом мероприятии, как батл, то есть сами батл с ним обсуждали. Uh-huh. Еще при мне еще раз двоих или троих, там ребят тоже со своими блогами, он отшивал с интервью, поэтому мы встали в ровную череду с Юрием Дудем, с шоу «Вписка», посланных Мироном. Поэтому, не такое уж и печальное окружение, знаете.
Не, это понятно, тем более, что надо сказать прямо, что какой-то...
С Мироном успели поговорить про комплементарные батлы, на самом деле. Угу. Мы говорили, проходил комплементарный батл, после которого мы обсудили сам то, что произошло и в принципе.
Слушай, можем на следующий раз оставить тему?
Да, стоп. Давайте тогда на этом обрывемся, потому что тут уже у меня уже возникают вопросы, интересно было бы обсудить. Все, уважаемые слушатели.
Это уже про патриарха.
Все.
Все, слушатели, большое спасибо за то, что провели эти полтора часа с нами. Женя, тебе большое спасибо, что ты все-таки домонтировал этот подкаст.
Да.
Делитесь со своими друзьями. Это самый лучший подкаст на русском языке про батл-рэп и все остальное. Подписывайтесь, ставьте лайки, отписывайте в комментариях. Это делает нас более доступными для тех людей, которые нас еще не знают.
Да, все чуки. Всем пока.
Все, всем пока.